человечным.
У ефірі Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Про що пойде говорка тягом наступної півгодини? Суд у Ашмянах признав альбом прес-фото Білорусі 2011 екстремістським. Адвокати фотографів заявили, що будуть обскаржувати гэты присуд. Вибух на заводі угнаєння у американському штаті Техас амаль цалком розбурив городок Уэст, де живуть переважно емігранти з Чехії. Сьогодні міжнародний день помніка у історичних місцин. У Смолянах якраз у гэты день протягували зносить будинок кляштору домініканцев 18-го стагоддя. Каля вёскі Мардзвін Петриковського району на Гомельщині прорвало дам. Насельництво вёски эвакуаванае. Суд у Ашмянах признав альбом прес-фото Беларусі за 2011 год экстремістським. На вашу думку, ці можна признати экстремістськими фото, на яких виявлені реальні діяння білоруської міліції? Свой варіант відказу на гэтае питання, а так само інше своє меркаванне ви можете агучыць, калі позвоніце нам просто у студію у Празе падчас живого ефіру на номер 651-4204, гэта велкам, або у любы час на аўтаадказніку Менску 266-39. 952. Звоніть, ми чекаємо ваших міркувань. Вот же суд в Ашмянах признав альбом прес-фото Беларуси за 2011 год экстремистским. Вот что сказал у интервью нашему радио адвокат Александр Берилов. И он представлял на суде интересы обвинуваченных журналистов, авторов этого фотоальбому.
В решении суда никаких указаний о том, какая дальнейшая судьба этих альбомов, никаких указаний нету. Они просто признаны экстремистскими материалами. Насколько мне известно, по инструкции, на которую ссылались представители заявителя, не предусмотрено уничтожение, скажем так, автоматическое после вынесения решения о признании этих информационной продукции экстремистскими материалами и автоматическое уничтожение. Какая дальнейшая судьба будет, как это будет определяться, законных пока моментов я не могу вам сказать. Будем действовать на то, чтобы отменить вообще это решение, чтобы обжаловать его и добиться того, чтобы все-таки эти материалы не были признаны экстремистскими, потому что никакого экстремизма, на наш взгляд, моей доверительницы в этих альбомах не содержится. Поэтому основное будет упор сделан на то, чтобы сейчас в конституционном порядке добиться отмены этого решения.
Як ви чули, лёс фотоальбому пакуль застаецца невядомым. Суд не прыняў рашэння на гэты конт. Я гэта кажу таму, што адразу пасля суду з'явілася інфармацыя, што альбомы будуць знішчаны. Дырэктар незалежнага фотаграфічнага агенцтва Salt Image Ганна Закрыя ўваходзіла ў склад журы, якое адбірала здымкі для альбомаў прэс-фото Беларусі 2011. Вось яе рэакцыя на прысуд.
Просто возмутительно. К сожалению, у нас происходит примерно то же самое. Не в таких масштабах, но тенденция крайне печальная. К сожалению, уже ничему удивляться не приходится, после того, что людей просто сажают за то, что они выходят выразить свое мнение на митинги и так далее. Соответственно, было ожидаемо, что маразм будет процветать.
Расійскі блогер Рустэм Адагамаў таксама ўваходзіў у склад журы, якое адбірала здымкі для альбому прэс-фота Беларусі 2011. Мы адразу пасля абвяшчэння прысуду затэлефанавалі яму і папрасілі выказаць сваё стаўленне да прысуду.
Совершенно не могу считать, что какие-либо фотографии, представленные на нем, можно отнести к так называемым экстремистским. Фотожурналистика вообще это только отражение того, что происходит в обществе. 2011 год был для Беларуси очень напряженным в связи с выборами. И нет ничего удивительного, что большинство работ, представленных на конкурс, было посвящено гражданской активности во время выборов. Фотографии только фиксируют события, оставаясь беспристрастным свидетелем. Поэтому, так сказать, обвинять его или устроителей конкурсов в каких-либо экстремистских поползновениях, ну, по меньшей мере, странно.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо російський блогер Рустем Адагамов. А зараз про реакцію самих авторів альбому «Прес-фото Білорусі 2011». Ось що сказав нам Олександр Васюкович.
Я буду працювати так, як раніше. Я ніколи не шукав гэтыя тэмы наумисно. Яны самі мене знаходять. У тим, що такі, я знімаю такі здымки, виноватая только та ситуация, якая есть в Украине. И я собираюсь снимать те темы, которые меня хвалюют. они некие небеспечные, эти больше прибыльные. Вось так.
А вот як оценила гэты прысуд іншая аўтарка фотоальбому Юлія Дарашкевіч.
Рашэнне было прадказальным. Па тым, як праходзіць яшчэ раз суд, было зразумела, што іншага рашэння быць не можа.
А ці збіраецеся вы абскарджваць?
Так, безумоўна, мы будзем рыхтаваць скаргу і будзем старацца прайсці ўсе магчымыя інстанцыі.
І нарэшце меркаванне трэцяга аўтара фотоальбому «Прэс-фото Беларусі 2011» Вадзіма Заміровскага.
Ён не моцна здзівіў. Да апошняга часу я спадзяваўся на тое, што ўсё ж наша рашэнне на нашу карысць стрымёвае, мы не згодныя, будзем абскарджваць.
Гэта было меркаванне Вадзіма Заміровскага, і зараз званок на свабоду, які таксама тычыцца сённяшняга прысуду ў Ашмянах.
Я по поводу суда сегодняшнего, значит, я считаю, что вот этот альбом, фотоальбом экстремистским, его назвать ни в коем разе нельзя, потому что там реальное все, там действительное все, потому что там действительно все факты. И что хочет КДБ нас и наш суд, я этого недопонимаю просто, потому что там все, и Ярмошиха попала. Там многие попали, менты попали, там много что попало. Но як так можно называть это экстремистом? Нет, ни в коем разе. Так что это факты есть факты. И обижаться нема на что, и нема на кого. Суды наши несправедливо ведут себе, и КДБ так само.
А як вы ставитесь до присуду у Ашмянах? Звоните нам на нумар 651-4204, гэта вэлкам, вы трапіце проста ў студыю ў Празе. Сваё меркаванне вы можаце таксама пакінуць на нашым аўтаадказніку нумар 266-39-52. А зараз званок з Менску. Алло, добры вечар, вы ў эфіры.
Добры вечар, это Александр Сярсанскага раёна.
Што вы мяркуеце, Александр, пра гэта?
Улада дуже баіцца праўды. І таму ўсё наше жыццё як экстрэмізм гэты. І такога альбома можна ў кожнай вёсцы нафаградаваць. Дзякую вам.
Дзякую, Александр, за вашае меркаванне. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, калі вы пазвоніце на беларускі нумар 651-4204, гэта вэлкам, вы трапіце адразу да нас у студыю ў Празе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Падзеі ў Ашмянскім судзе актыўна абмяркоўваюцца ў сацыяльных сетках. Мы звярнулі ўвагу на дыскусію, якая разгарэлася вакол водгуку на суд нашага калегі Сергея Навумчыка. Ён апублікаваў у Фейсбуку фотаздымак Наталі Скурат. Яна прадстаўляла КДБ на судзе і кінуў выклік праціўнікам люстрацыі ў Беларусі. Пра дыскусію, якая разгарэлася, зараз больш падрабязна раскажа мой калега Сергей Шупа. Сергей?
Ну, мы ўжо гадзіну таму пачалі гэтую гутарку. Я нагадаю, што людзі, якія асцярожна ставяцца да люстрацыі, напрыклад, былы народны дэпутат СР Юрый Варонішцаў, кажуць, што калі пралюстраваць, скажам, усю сістэму кіравання Беларусі, то у выніку у нас не застанецца дастаткова кампетэнтных людзей, дастатковай колькасці, каб пасля запоўніць новыя нейкія чыстыя структуры ўлады. Вось такая думка. Цікава адгукнулася гераіня апошніх падзеяў Юлія... Прабачце, я тут перабытаў столькі Юлію ў нас. Не, Юлія Рымашэўская, таксама журналістка, калега, якая перапосціла той здымак за тыя вось супрацоўніка цэй КДБ, сказалі, якое дачыненне да яе, да этой супрацоўніцы, мае ілюстрацыя, якая не была нават запрапанавана 91-м, калі ёй гэта і мадам тады, можа, ну, можа, яшчэ ў школу толькі хадзіла. І Сергей Навумчык ёй дастаткова аргументавана адказвае, што калі б тады правялі ілюстрацыю, сёння грамадскае поле і палітычнае поле Беларусі выглядала б зусім інакш, і такая вось сітуацыя, як сёння, магла проста не ўзнікнуць. І я яшчэ хацеў бы зацытаваць выказванне ўдзельніка дыскусіі, якое ўжо працягвалася на нашым сайце пад блогам, у які Сергей Навумчык аформіў ўсё вось, што вот всю эту дыскусію, якая пачалася на Фейсбуку. Адзін з удзельнікаў дыскусіі, які падпісаўся хтосьці, вось гэты хтосьці, выказвае яшчэ такую цікавую думку. за тое, што зараз адбываецца ў краіне, піша ён, у значнай ступені нясуць адказнасць не толькі тыя, хто выконвае злачынныя загады, слушаць рэжыму і гэтак далей, таму засяродзіцца на іхным пакаранні, гэта марная спроба змыць пляму адказнасці з усяго грамадства, пераклаўшы яе цалкам на плечы толькі некаторых канкрэтных прыслужнікаў. Але ж у сённяшняй сітуацыі вінаватае ўсё беларускае грамадства, хай у рознай ступені. Таму і асэнсоўваць прыроду цяперашняй сістэмы павінны ўсе беларусы. Денацыфікацыя Нямеччыны, нагадвае гэты ўдзельнік дыскусіі, была паспяховая менавіта таму, што ўсе немцы ў той або іншай ступені адчувалі сваю адказнасць за галакост і іншыя злачынствы нацызму, а не толькі тыя, хто паліў і страляў у канцлагерах. Папярэдне магу зрабіць такія высновы, кажа той хтосьці. Люстрацыя хоць і патрэбная, але павінна адбывацца ў мяккай форме з першапачатковай магчымасцю самастойнага пакаяння. Асуджацца павінны ў першую чаргу з'явы і правіны, а не людзі. Калі гаворка не ідзе пра цяжкія злачынствы, натуральна, мэта не пакаранне, а асэнсаванне цёмнага мінулага краіны на той час.
Дзякую, Сергей. Гэта быў мой калега Сергей Шупа, а блог Сергея Навумчыка пра ілюстрацыю вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз Данчык спявае песню «Вы шумеце, бярозы». Песню мы выбралі сёння недарэмна, бо сёння адзначае чарговы дзень нараджэння кампазітар Эдуард Ханок, які напісаў музыку да гэтай песні, а словы напісаў Ніл Гілевіч. А і зараз, пакуль Данчык спявае, я нагадаю асноўныя тэмы нашага сённяшняга выпуску. Суто Ашмянах прызнаў альбом прэс-фота Беларусі за 2011 год экстрэмісцкім. Адвакаты фатографаў заявілі, што будуць абскарджваць гэты прысуд. Сёння міжнародны дзень помнікаў гістарычных мясцін у Смалянах якраз у гэты дзень працягвалі зносіць будынак кляштару дамініканцаў 18 стагоддзя. Выбух на заводзе ўгнаення ў амерыканскім штаце Тэхас амаль цалкам разбурыў гарадок Уэст, дзе жывуць пераважныя мігранты з Чэхіі. Спяваў песню «Вы шумеце, бярозы». Напісаў словы Ніл Гілевіч, музыка Эдуарда Ханка. Учора на прадпрыемстве па вытворчасці ўгнаення ў амерыканскім штаце Тэхас у горадзе Уэст адбыўся моцны выбух. Ён амаль цалкам знішчыў гэтае невялікае мястэчка, насельніцтва якога амаль цалкам складаецца з эмігрантаў. з Чехії. Тим часом у Білорусі так само є підприємство, яке поводить профілю вельми подобне на завод у Уесті. Радянське підприємство «Гродна Азот». На гэтым підприємстві так само час ад часу здараюцца аварії. При гэтым громадського контролю на підприємстві зусім нема. З городні передає наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Сёння я паразмаўляў з некалькімі работнікамі «Гродна Азота», пацікаюся іх стаўленнем да тэхаскага выбуху і запытаўся, наколькі на іхнім прадпрыемстве ўлічваюцца ўсе факты бяспекі. Найбольш уразіла тое, што людзі баяцца наагул гаварыць пра гэтую тэму, спасылаючыся перш за ўсё на сваю некампетэнтнасць.
Ну, честно говоря, я к этим вопросам не имею отношения, я не могу комментировать, просто не знаю технологию, поэтому где-то что-то сказать я боюсь об самом. Вам надо...
Адзін з работнікаў, спадар Алексей, узгадаў, што калі летась на прадпрыемстве здарыўся пажар і абваліўся дах, то каленкі ў яго затрэсліся. Паводле яго з калегамі не заўсёды абмяркоўваюць такія няштатныя сітуацыі. Ён лічыць, што бяспецы працы і тэхналагічнага працэсу на прадпрыемстве аддаецца заўважна шмат увагі.
Очень чересчур, такого не было, чтобы вот уже аж прямо по швам все. Такого ж не было, они тут довольно все, системы всякие стоят, которые просто не допустят такого. При этом они проверяются, периодичных ездишь проверок, довольно в рабочем состоянии все поддерживают.
«Гродна Азот» сбудовали на початку 60-х годов минулого стагодзя. Першей продукцией были минеральные угноения, аммиачная салитра. Теперь на объединении працуют около 7 тысяч человек. Каждый десятый занятый на вытворчести со шкодными умовами працы. При нештатной ситуации потерпеть могут не только яны. Предприемство находится уже практически в межах самого города, всего за 2 километра от жилых кварталов. Городенец Анатоль каже, что довольно часто доводится чуть водор отрутных речев, которые про выкиды трапляют в атмосферу, и это уже для жихаров небеспечно. А еще турбует то, что предприемство побач с городом собираются поширать.
Тем более, что там говорить, если город Гродно признан вторым по загрязняемости. Я хочу одно сказать, просто уверен, что любой работник Гродно АЗО, практически вышедший на пенсию, по льготной пенсии, до 60 лет не доживает. Это много о чем говорит. Потому что многих ребят, которых я знал, которые в свое время вышли на пенсию, уже их нету.
Насторожен до близкости Гродно АЗОТа ставятся и сами городенцы. Вот что кажут люди на улицах.
У меня мамка там рядом живет. И меня это, чуть-чуть как бы и беспокоит. Каждый день доводится, слышно, особенно вечером. Запах специфический. Какой-то выброс уходит, идет и все.
Запах, да. Запах, знаете, довольно часто. Запах неприятный. Хлопки как-то были раньше, вот я помню. В прошлом году даже, по-моему. Но вот в этом году не могу сказать точно. Все равно же какие-то выбросы есть. Это не может быть, чтобы 100% как-то фильтры там улавливали все. Это нет. По соседству, в общем, так близко с городом такое предприятие, не знаю, нежелательно. Нежелательно.
Былы старшыня свабоднага прафсаюзу «Гродна Азот» Сергей Антусевіч узгадвае, што на прадпрыемстве вельмі сур'ёзна ставіцца да мераў бяспекі, але ў той жа час кажа, што аварыі рознага кшталту здараліся, а гарантыі ў поўнай бяспекі ніхто не можа даць.
Магчыма ўсё, абсалютна на любым прадпрыемстве. Тут балоны ўзрываюцца ў жылых дамах, ёсць ахвяры, ёсць. А тут хімічны вытворчык. Натуральна, што ўсё магчыма. Ніхто ніякай тэхналогіі, амерыканскай тэхналогіі, я думаю, яна ж не самая састарэлая там. Таму максимально все. Были подобные выпады в Англии в 76-м году, где были разборы, великие ахвяры, разборения, там все максимально все.
На узровне областного центра, как выяснилось, никто с незалежных экологов мониторингом вокруг Гродна Азота не занимается. Нема таких звездок и у экологов из республиканских громадских организаций. А на сайте самого предприемства подобных проблем никто не вздымает. Одинное, что мне сказали у громадской организации Центра экологичных решений, Беларусь ратификовала Орхусскую конвенцию об доступе до информации, уделе громадскости у принятия решений и доступе до правосудия по пытаниях, которые тычатся навокольного осяроддзя. И все буйные проекты повинны обмерковываться с уделом громадскости. Але, мовляв, отсутность незалежных СМИ, слабый профсоюзный рух, страх рабочих робят немогчимым громадский контроль за таким небеспечным предприемством, как Гродна Азот.
З городні передавав наш кореспондент Михайло Корнєвіч. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ми у живому ефірі. Нагадаю, ви можете позвонити нам у студію на номер 651-4204. Гета Велка. Ми чекаємо ваших міркуванняў про сьогоднішній присуд у Ашмянах. Там прес фото Білорусі 2011. Альбом був признаний екстремістським. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Чи Сегодня до станции Крупки из Мецку можно добраться вдвоя худшей. Дякуючи недавно открытому маршруту до Урши на швейцарской звышэлектричцы. До станции примыкает 2000-й поселок с подобной назвой – Крупский. Але его уже не ратуя и близкость чыгунки. Сегодня тут треба быть осторожным. Побач – яды. Мое подороже у поселок Крупский, Крупского района.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілін праз 20. Сёння стала вядома, што найбуйнейшы вытворца калійных угнаенняў і флягман беларускай эканомікі Беларусь Калій набіў 30% акцыю Клайпецкага порту. Па словах экспертаў, гэта амаль сенсацыйная з'ява. Беларусь наважылася набыць хай сабе і часткова ва ўласнасць інфраструктуру у краіне Еўрапейскага звязу. Падрабязнасці зараз даведаемся ў нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд. Саша, добры вечар.
Добрый вечер, Сергей.
У чем интрига этой сделки?
Ну, информация про набыток Беларусь калия у Клайпеде – это добрый приклад политических маневров белорусского керавництва. Бо литерально 4 месяца тому Александр Лукашенко заявил, что белорусские грузы будут переориентованы из литовских у российские порты. Тогда белорусский президент фактично обвиноватил литовцев в поддержке экономичных санкций супраць Беларуси. И раптом Беларусь калия наваживается на буйную, хоть и экономично обрунтованную покупку. А в якости бонуса литовский премьер набыт пообяцал Михаилу Мясниковичу посприять его на удзелу ў саміце ўсходняга партнерства ў лістападзе. Эканаміст Леонід Заіка нам нагадаў, што ў 2005 годзе Беларусь Калій разам з расійскай кампаніяй Урал Калій утварылі беларускую калійную кампанію, якая займаецца экспартам калійных угнаенняў. І дзякуючы гэтаму кампанія заняла каля 40% усясветнага рынку калійных угнаенняў. Вось што кажа пра гэтую здзелку Леонід Заіка.
Россия надеялась использовать северные портовые терминалы, там Союз Калий сделали мощную монополию и вывозить собирались через Россию. Может, кто-то просто лоббировал эту сделку?
Саша, нагадайте нашим слухачам, какая предыстория этой сделки?
Беларусь давно гуляет свою гульню на рынку калійных угнаенняў при потребе игноруючи интересы российского партнера. Так вот Союз Калий, на який спосылается Леонид Заика, и у яким сапраўды была зацікаўленая российская компания, так и не был зарегистрованы. Але выглядая, что набыток Беларусь Калия у Клайпеде, это удалая спроба продухилить уведение экономичных санкций супраць калійного предприемства, да и агулом поплывать на саму стратегию закаду на конт экономичных санкций супраць Беларуси. Экспертка Татьяна Манёнак каже, что это сделка безумовно экономично обґрунтованная, але у яе есть политический присмак.
Некий выклик навык, потому что існавала погроза введения санкций, ну, не выключалось навык, что санкции будут применены до калійных угнаенняў. Виновата, вот этот аргумент уживал Урал Калий, коли он обґрунтовал необходимость творения швейцарского трейдера. Вот так и что белорусские влады не полухают эти санкции, бо выдатно разумеют, что вот такой логистичный маршрут про краину Евразии, выгодный и для Литвы, и для белорусского лета.
Гэта было меркаванне эканамічнага глядальніка Таццяны Манёнак. Вось жа Беларусь набыла частку Клайпецкага порту.
Свабода нон-стоп. Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы.
Ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода. Порт.
Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў. У Смалянах якраз у гэты дзень працягвалі зносіць будынак кляштару дамініканцаў 18-га стагоддзя. Рэпартаж Браніславы Станкевіч.
Зранку з тэрыторыі дамініканскага кляштара, што ў вёсцы Смаляны на Аршанщине, вывозілі на машынах дошкі і цэглу. Між тым, як супрацоўніца смалянскага сельсавету, якая назвалася Валянцінай Фёдаровнай, заявіла пра спыненне зносу будынка, які ўваходзіць у комплекс кляштара, пабудаванага ў стылі віленскага барока. Але сказала, што не ведае ні пра якія распараджэнні адносна таго, што рэшткі будынка чапаць нельга і што расцягваць цэглу ды іншыя матэрыялы – гэта марадэрства.
Белую цаглину, которая с 37-го года лежит? Да, конечно. Что-то тут мне непонятно. А где какое распоряжение было? Как это? Вот эти люди, которые звонят, как я мы хоть один раз пришли и помогли нам убрать там. Ну, что я могу предпринимать? Сходите посмотреть вокруг.
Поводле документов, будинок, який уже розбурили больше як наполову, належить місцевому сільгазпредприємству «Смоляни». Там твердять, що він побудований у 1937 році і історичної коштовності не уявляє. Хоч насамреч, гэтым часом позначена тільки переробка муров. Слови про білу цеглу, сказаної представниці сільсовету, аспрешує відовочця подію. Аршанец Євгена Ніщенка, активіст Аргкомітету по створенні партії БХД, адмислово поїхав у «Смоляни» поглядіть, що робиться на місці зносу.
На тракторе тут рабочие працевали, убирали балки, которые взломали учера. Загрузились и так молочки и ехали зараз. Задние стенки амаль цалком нема, крыша есть до полного будинку. А с другого боку, это две стены нема, на югу, конечно, наверное. Если бачу стенка с красной теплой со стороны.
Якраз таким самим чином неколі у Смолянах був знищений старожитний замок «Білий Кудель». Його продали на будматеріали, і військовці його розтягали. Сьогодні він включений у державну програму «Замки Білорусі». Прийняти рішення його відбудовувати. Так якая тоді потреба бурить історичні будинки? Гетого не розуміє і місцевий краєзнавця, наставник Віктор Мяжевич.
Не знаю. Есть бульдозер. Стоит на ней за городом. А тут они просто как склад використовували. Не використовувався с 85-го года. Ну и он перебудований тогда в советские часы. И они буквально вот тыдни два назад мне как окно загородили. И что смешно, что крыша завалилась, а в окно загородили. Ну я вот думаю, что раз он не развалился, страха завалилась, может они приняли решение, как никто никого не продавило. Ну ползать алкаши в основном. І студенти.
Будинок, де ніколи містилися майстерні і склади, лишиться аварійним. Хто гэта постановив, так і застається невідомим. Але закинутий будинок де костел побач здавна стали притулком для місцевих аматорів випілки, де предметом цікавності місцевої дятви. Віктор Мяжевич каже, що у костелі діти знаходили справжні скарби.
Це у костелі знайшли. Це на моїй пам'яті було, може, 98-ме. Це там не записано. Медальйон знайшли діти, ці два кубки. Медальйон мені віддали у мужей, і він у мене є. А кубки ніякі був мустак. В Мінську дітям пообіцяв, що він передасть у мужей. І вони їм віддали.
Кубки зникли без слідів. І є небезпека, що несанкціоновані розкопки двох котлованів, куди збиралися скинути рештки будинка, притягнуть увагу чорних копальників, рабовників. Але міліції вокруг історичних будинків не видать. Хоча ще вчора краєзнавці телефонували у Аршанський райвідділ, де попереджували про вірогодне розкрадання державної майомості і несанкціоновані спроби шукати старожитні скарби, що і незаконно, і небезпечно. У відкритих ямінах глибиною і до 3 метрів.
Про ситуацію у містечку Смоляни Аршанського району, де тепер руйнують домініканський кляштар 18-го століття, розказувала наша кореспондентка Броніслава Станкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, основні теми нашого випуску. Суд у Ашмянах признав альбом прес-фото Білорусі 2011 екстремістським. Адвокати фотографів заявили, що будуть обскаржувати присуд. Вибух на заводі угнаєння в американському штаті Техас амаль цілком розбурив городок Уест, де живуть переважно емігранти з Чехії. Сьогодні Міжнародний день пам'ятників і історичних місцин. У Смолянах якраз у цей день протягували зносити будинок кляштору домініканців 18 стагоддзя. Каля вёскі Мардзвін Петрыкаўскага району на Гомельшчыне прарвала дамбу. Насельніцтва вёскі эвакуаванае.